С праздником вас, братья и сестры! Я вас всех приветствую. Очень рад, что мы с вами выбрались там всякой суеты своей, нашли время и страсть у нас есть, и желание, чтобы прийти поклониться Богу. Я на первом собрании как бы говорил, хочу и вам тоже сказать это же. Люди неверующие говорят, что чудес нет. Иногда, когда бывают случаются какие-то обстоятельства, когда Бог отвечает на наши молитвы не так, как нам хочется, мы тоже иногда испытываем искушение, там, ну, может вам быть, вас не посещают такие мысли, может, это мою бедную грешную голову посещают такие мысли, но когда не так что-то, я тоже так иногда думаю, так где же те чудеса, когда же они уже там нагрянут в мою жизнь. Но вот сегодня утром я убедился, что чудеса есть. Серега и Марина Нагорные принесли свою девочку благословить. Вот тут я ее держал. Это просто. Ее зовут София. Это, знаете, такое слово, есть такая мудрость. Вот. Она такая красивая. Поэтому родители, у кого там есть мальчики такие вот постарше, значит, вы там как-то, ну, начинаете там решать. Там. Знаете Сергея и Марину? Нагорных? Вот. Она, правда, девочка такая мудрая. Ей 5 месяцев, но она меня так смотрела, что как бы так оценивающе, таким взглядом. Вот, поэтому точно чудеса есть. Вот мы помолились, они так обходили, то я так смотрю, думаю, ну надо же! Вот, это просто чудо такое, Бог подарил им такую девочку. Поэтому я просто к тому что, говорю, что если вы их знаете, вот если не знаете, ну познакомьтесь, там, позвоните, поздравьте их, там как-то скажите какое-то хорошее слово. Вот, у них первый ребенок, маленькая девочка. И просто чудо такое Божье, которое Господь приносит в нашу жизнь. Марина, конечно, стояла тут счастливая, потому что, ну, явно девочка на нее похожа, и она такая стояла вся. Так, ради, ну, как это в христианстве, да, жена, это ж помощница хорошая. Я говорю, на кого же так девочка похожа, такая мудрая? Марина сразу, ну, на мужа, конечно, на папу, ну, это же естественно. Вот, ну, я видел, что она там светилась. Поэтому поздравьте, позвоните, порадуйтесь. Братья и сестры, я приглашаю вас сегодня, мы будем читать из праздник наш, который сегодня, вот, торжественный вход Христа в Иерусалим, мы почитаем, как об этом описывает Лука. Немножко так мы в контексте возьмем. Вообще, чтобы почитать этот праздник, тут надо почитать 41 стих. Ну, многовастенько так чуть-чуть. Я решил так выборочно посмотреть. Поэтому давайте мы начнем 19 главу Луки. Луки, 19 глава. С 10 стиха. Но несколько так выборочно. Итак, пожалуйста, открывайте ваши Библии. С 10 стиха. «А Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало». Тем, кто это слышал, Иисус рассказал еще притчу. Он ведь был уже недалеко от Иерусалима, и они полагали, что теперь Царство Бога вот-вот явится. Иисус сказал: «Один вельможа отправлялся в далекую страну, чтобы утвердить свои права на царский престол, а затем, чтобы возвратиться. Соотечественники его ненавидели. Они послали вслед ему посольство, которое должно было заявить: «Мы не хотим, чтобы он царствовал у нас». Рассказав эту притчу, Иисус двинулся дальше, продолжая путь в Иерусалим. Когда они были неподалеку от Вифагии и Вифании, у горы, что называется Масличной, Иисус послал 2 учеников сказав им: «Ступайте в деревню напротив. При самом входе в деревню увидите молодого осла на привязи. На нем еще никто не ездил. Отвяжите его и приведите сюда. А если спросят вас, зачем отвязываете, отвечайте так: он нужен Господу». Ученики, посланные Господом, пошли и нашли все так, как Иисус им сказал. Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили их: «Вы почему отвязываете осленка?» Но те ответили: «Он нужен Господу». И они его привели к Иисусу, набросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Иисус ехал, и они устилали дорогу своей одеждой. Когда он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая: «Благословен Царь, идущий во имя Господне! Мир на небе и слава в вышних небесах!» Фарисеи из толпы сказали ему: «Учитель, уйми своих учеников! Поверьте, «Если умолкнут они, закричат камни», – возразил он. До сих пор. Я хочу, братья и сестры, вместе с вами сегодня обратить наше внимание, вы это знаете, ну, мы с вами просто делаем акцент, на три момента, которые здесь мы с вами прочитали, которые относятся к этому празднику. Итак, первое. Иисус знал своих соотечественников. Мы с вами читаем, да, что Господь знал, что они... Он сказал притчу. Господь, вы помните, очень любил, когда он проповедовал, тем более, что это в основном было на природе. Вот таких домов молитвы прекрасных не было в то время построено. И это было на природе, на улице, часто там в пустыне где-нибудь, на склоне горы, там на берегу моря. Там слушать очень сложно. Ну, конечно, те люди были немножко по-другому там как-то воспитаны, у них немножко были другие средства коммуникации, поэтому они умели слушать и запоминать. Так жизнь их этому учила. Но все равно, Господь, когда рассказывал, Он рассказывал часто какие-то истории, иллюстрации. Ну, здесь вот в нашей Библии это написано притчи, какие-то иллюстрации такие для понимания. И люди могли потом вспомнить. Потому что бывает там кто-то приходит из детей домой, ну, там спрашиваем, а что сегодня проповедник говорил? Ой. А что ж проповедник говорил? Ну, правда, иногда мы только наговорим, что сложно запомнить. Но иногда как бы немножко сложновато нам слышать это, потому что иллюстраций бывает очень мало. Вот Иисус всегда рассказывал историю. И вот Он рассказал историю реальную, вполне как бы такую понятную для людей. Но Он это сказал, вы слышите, да? Мы сами увидели, что Иисус понимал симпатии и антипатии этого народа к Нему. И как раз при входе вот в Иерусалим, уже недалеко от Иерусалима, Он рассказал эту историю. И вот это свидетельство, эта история о том, что Иисус знал своих соотечественников. Соотечественники Его ненавидели и не хотели, чтобы Он над ними царствовал. И вот, несмотря на все это, мы начали нашу историю вот из этого стиха. «А Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало». Это очень важно, братья и сестры. Господь знал, что Его ожидает впереди. Он знал, как Его воспримет народ. Видел настроение учеников и видел настроение фарисеев. Но несмотря ни на что, на угрозу, которая Ему была там уже, ну, как бы вот так конкретно перед лицом Его стоял крест, Он понимал, что Его убьют. Он делал свое дело. Он пришел для того, чтобы спасти то, что пропало. Нам важно это всегда помнить. Господь преодолевал все, чтобы выполнить волю, которую... Вот Он пожелал этого, задачу, которую перед Ним поставил Бог. Несмотря ни на что, Он делал свое дело. Это очень важно. Второй момент. Вы знаете, после распятия Христа прошло немного времени, и римский прокуратор Пилат был... Его убрали из Иерусалима, и на его место прислали другого. Это другой, я уже не помню, как его звали, неважно. Он был молодой, и первый раз попал в такую восточную культуру. Он не знал этого всего. И когда он попал сюда, он попал на праздник Пасхи, и его очень удивило то, что он увидел. Он сделал анализ, то, что он увидел, и пришел к заключению. Примерно 2,5 миллиона только мужчин наполняли город на Пасху. Город-то небольшой. Это можно только представить. Только мужчин. 2,5 миллиона. Ну, он так посчитал там. Он специально там провел анализ. Войска у него были там люди, которые были подчинены ему. И я так себе подумал. Там, ну, негде было пройти по этому городу. Весь город был забит людьми. Все мужчины свыше 20 лет должны были прийти, ну, по возможности. Это... 100%, которые в радиусе жили 30 километров, но даже с диаспорой, отовсюду, это было так важно, они так хотели, и они должны были посетить Иерусалим. Такого этот римский прокуратор не видел даже в Риме. Вот такого столпотворения людей. Я так, когда почитал эту историю и вот это свидетельство, подумал, Иисус еще раз посетил этих людей, чтобы вот эти миллионы мужчин своими глазами увидели, своими глазами услышали, что Бог любит их, что Сын Человеческий пришел спасти, найти то, что пропало. Они должны были это увидеть. Вы помните, да, пройдет чуть больше 50 дней, ну, от Пасхи 50 дней, и снова будет чудесный праздник, снова евреи будут вместе, и снова Бог пошлет с небес огонь, но не огонь, как на Содоме и Гоморре, а огонь, который не обжигает, огонь благодати Божьей, огонь Духа Святого. То есть Господь все время на протяжении всего, Он показывает, Он пришел, чтобы найти, отыскать и спасти то, что пропало. Вот Господь вот так вот сделал. И этому было множество свидетелей. Это было на их совести. Они должны были увидеть это, еще раз стать свидетелями вот этой беспрецедентной такой любви Божией. Третье, 37 стих. «Когда Иисус подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая: „Благословен Царь, идущий во имя Господне! Мир на небе, слава в вышних небесах“». Вот, вы слышите, да? Ученики Господа всегда прославляют своего Господа. Всегда. Это явно видно здесь. Они радовались. Хотя мы знаем. Особенно Марк это хорошо описывает. Вы помните, да, Евангелие Марка, оно очень маленькое. Оно так в очень сжатой форме это описывает. И именно у Марка там есть масса свидетельств, когда Господь вот как бы раз за разом говорил, что мы сейчас с вами идем в Иерусалим. Сына человеческого предадут, вы отречетесь, его невинно вот казнят, наклевещут, убьют его. То есть Господь все время об этом говорил. И когда ученики спускались с горы Елеонской, ну, я уверен, что ну, какая-то такая тревога висела в воздухе. Немножко так было, ну, они что-то предчувствовали, что должно произойти. Если как бы вот тут написано, они все предполагали, что в это время должно открыться Царство Небесное. Это правда. Они все как бы это видели, ожидали. Особенно, когда Иисус сел на осленка, потому что мы с вами об этом уже неоднократно говорили, когда царь заезжал с, ну, как бы с мирной целью, то он заезжал обычно на осле. Вот. В еврейской традиции это было порядке вещей. Когда он ехал на войну, он ехал на лошади. Поэтому они понимали, как бы, вот царь грядет, и поэтому так кричали, вот. Но все равно где-то там, наряду с этой радостью, с словословием, там в душе у них были вот эти слова, когда Господь говорил. Помните, даже однажды Господь сделал такое заявление. «Разве бывает, чтобы какой-то праведник погиб вне Иерусалима?» То есть это такая столица, где обычно убивали пророков. И мы это с вами знаем из истории библейской. Поэтому тревога там была. И несмотря на это, они все равно славили Господа. Но был такой момент. Тут вот случай такой. Их переполняли эмоции. Они радовались, вот, видя Иисуса на осленке. Это впервые так вот, ну, перед всеми Господь вот согласился. Его там написано прям. Постелили свои плащи и усадили его на осленке. То есть это вот Господь так согласился вот, ехать, как царь-победитель. И ученики прославляли его. Ну, это было 2000 лет назад. Что сегодня нам несет этот праздник? Вот что он нам говорит? Вот давайте мы посмотрим теперь по отношению к нам. Итак, первое. Иисус наш Спаситель. Он так сам сказал. Сын человеческий пришел, чтобы искать, найти, спасти то, что пропало. Вот Господь наш Спаситель. В противоположность тем соотечественникам, мы хотим, чтобы Он правил нами. Братья и сестры, мы хотим, чтобы Он правил нами. Да что-то там, я не знаю. Молодежь, вы вообще кемарите там или вы энергию бережете на ходу туда, на центр города? Или, это вы, наверное, так эмоционально пели, что они так хлопали и подпрыгивали, что уже сил нет. Видите, теперь уже сели и расслабились все. Ну, как бы так, типа такое впечатление, что как бы немножко мы кемарим. Ну, ладно. Я точно знаю, что мы хотим, чтобы Господь нами царствовал. Братья и сестры, давайте будем всегда помнить, Иисус все знает. Спускался он с горы Елеонской, множество учеников восклицали и славили его. Но Господь знал, что произойдет. И перед этим он поэтому рассказал ту притчу. Человек высокого рода, вельможа, отправился в столицу, чтобы получить царство. За ним его соотечественники послали посольство императору и сказали: «Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами». Братья и сестры, мы здесь собрались с вами. Мы собираемся здесь всегда, потому что мы хотим, чтобы Он царствовал над нами. Но мы должны всегда это помнить, что Господь все знает. Иногда люди верующие становятся верующими по левым причинам. Совершенно по левым. Чтобы не болеть. Поэтому в последнее время я слышу всегда часто, часто я слышу, когда звучит поздравление, часто звучит: Главное здоровье. Зачем обманывать себя главное здоровье? Друзья мои, Библия говорит о том, что мы всегда будем болеть. Лучшая пора нашей жизни – это труд и болезнь. Я прошу прощения. Молодежь, не надо на меня там камни бросать. Но так написано в Библии. Все будут болеть. Поэтому не все там пожелания. Ты можешь, конечно, пожелать. И нормально, желайте. Но мы при этом должны всегда знать. Не главное. Потому что все равно будем болеть. Если кто-то хочет сказать, что он там попивает какой-то эликсир молодости, это понты для приезжих. Все равно все будем болеть. Поэтому самое главное – это отношение с Господом. А некоторые люди следуют за Господом по каким-то левым причинам. Пару дней назад мы с Ирой зашли в страховое агентство. Нам надо съездить в Вену там на совет директоров. И нам надо застраховаться. Вот мы зашли, выписываем страховку. Она спрашивает нас, там их три дамы сидит, она спрашивает, а вы там не будете по горам, там, по снегу там где-то кататься, там, не будет никаких опасных там у вас видов деятельности? Я говорю, да ладно, девочки, я так говорю, расслабьтесь, мы будем вести себя очень смирно, мы будем вести себя очень хорошо, мы нигде себя там не подвергнем, поэтому вам не придется за нас платить страховку. Все, мы вернемся. Она так, ну это мы вам выписываем оберег. Я говорю, да, в общем-то, мы не верим в эти обереги, это все туфта. Она так, вы бы видели ее фейс. Серьезно так, как не верите? Да вы что? Сейчас надо обязательно во что-то верить. Вы слышите? Это мы слышим каждый день. Всегда надо во что-то верить. Мы говорим, да нет, Господь только один есть, Иисус. О, правильно, правильно. То есть мы готовы верить и в Иисуса, и в оберег, и это, как это, звезды там. Астрология там, эти все гороскопы, во все готовы верить. Друзья мои, я еще раз хочу подчеркнуть. Господь все знает. Как Он видел сердца своих соотечественников и видел, как они симпатизируют Ему или не симпатизируют. Вот точно так же Он знает все о нас. Поэтому, если мы согласились следовать за Господом, если вот там, крестясь, мы сказали, Господи, верую, что Ты спас меня. Господи, я верую, что Ты простил мои грехи. То пусть эта вера сопровождает нас всю жизнь, а не какие-то суеверия. Это очень важно, потому что сегодня я просто так слушаю, что люди творят. Буквально на этой неделе тоже познакомился с одним человеком. Такие вещи городят. Насчет экстрасенсов, бабок там. Я просто думаю, куда люди лезут? Что они творят? Все. Они готовы везде всем платить. Готовы везде ездить, только чтобы обеспечить себя, своих детей, как-то обезопасить какие-то опасности. Ну, то есть, не стесняются ничего люди нашего мира. Господь знал своих соотечественников. Мы тоже с вами знаем. И тем не менее, мы должны всегда помнить, что наш Спаситель Иисус Христос, Он Спаситель единственного рода человеческого, и наша жизнь принадлежит Ему. Мы должны об этом всегда свидетельствовать. Не только здесь в церкви поклоняться Ему. Там, где мы работаем, там, где мы ходим, там, где мы, может, на маршрутке нам на мозоль кто-то наступил. Мы всегда должны вот, всем людям свидетельствовать своей жизнью, своим образом поведения, что наш Господь только Иисус Христос. Это очень важно, очень. Мы должны делать свое дело, несмотря ни на что. Даже если все люди отрекутся от Господа, мы должны делать свое дело, как это делал Иисус. Глядя смерти в глаза, Он делал свое дело, потому что Сын Человеческий пришел, чтобы найти, отыскать и спасти то, что потеряно. Мы должны быть похожими на нашего Господа и то же самое делать. Второе. Это первое. Иисус – наш Спаситель. Второе. Я сказал, прокуратор провел анализ и обнаружил, что по меньшей мере около 2,5 миллионов человек посещают Пасху. Братья, у нас огромная ответственность у людей. В ту Пасху, по меньшей мере, вот эти 2,5 миллиона мужчины позволили у себя на глазах убить невиновного. Я немножко удивляюсь этому. Ну, немножко это мягко сказано. Когда я читаю историю библейскую, я знаю, как евреи могут эмоционально выражать свои эмоции. Помните, во времена Неемии, когда они строили город, что они творили? Кто слышал, как они радуются? Самаряне! Слушайте! это кто за иди? И они так гудели. Ну, Иерусалим же находится на горе. И все оттуда с горы было слышно. И эти враги, которые там скрежетали зубами, что они строят стену. Им было очень завидно, им было очень досадно. Но евреи так взорвались в хвале, что написано, самаряне слышали, как они радуются. Поэтому евреи умеют это делать. Я просто в шоке. Почему они здесь молчали? Почему вот эти 2,5 миллиона мужчин, которые видели, у них на глазах убивают невинного, и они все проморозились и закрыли глаза? Разве для нас это не вызов? Ну, я понимаю, здесь много молодежи, подростков, там, детей. Но взрослые люди знают уже, мы на практике увидели. Именно с нашего молчаливого согласия власть имущие творят беспредел. Да, именно так все происходит. Да. Вы знаете, что такое демократия? Я сейчас не о политике. Не о политике. Я говорю о торжественном входе в Христа в Иерусалим. Демократия – это правление народа. Кто правит в стране, когда демократия? Кто самый главный? Люди. А люди, творится беспредел вокруг, а они закрывают глаза. И молчат. Просто, я прошу прощения за такое слово, полный пофигизм. Вот просто. Беспредел творится, воровство, грех, беззаконие. А мы делаем иногда то же самое, что эти 2,5 миллиона людей. У них на глазах убивают невинного, они делают, что ничего не происходит. Ну, слушайте, мы с вами когда читаем евангельские истории, вот послушайте, сколько раз написано, что толпы людей заходили за Господом, ну, во-первых, любили послушать, любили на шару покушать хлеб и рыбу, которую Господь их угощал. Было такое? Сколько раз Господь там что-то, ну, там происходило, да, там парализованный человек Господь исцелил. Там 10 прокаженных. Ну, написано, что просто там все взрывались в своих эмоциях. Говорят, подождите, ну, какие еще надо свидетельства, что он посланный Богом человек? Слепое отражение человек прозрел. Все его знали в округе, что он родился слепым. Просто у него нет вариантов. И Бог прикасался рукой своей целительной. Это Бог делал. И человек исцелялся, потому что только Господу это известно. Под силу. Только Бог это может делать. Они все были свидетелями этого. И вдруг резко у них рот закрылся. Я просто, вот я снова перечитывал вчера историю, думаю, почему эти миллионы людей молчали? Ну, понятно, там несколько часов людей кричали «распни». Ну, это же там, ну, мы были там в притории, там небольшой такой дворик, но несколько сот там от силы, если вот так как селедку их поставить, там было немного людей. Почему все вот эти люди, обрезанные, потомки Авраама, как они считали, что они любят Господа, пришли сюда, приносили жертвы, приносили пожертвования на храм, чтили Бога всем сердцем, почему они, видя эту несправедливость? По меньшей мере, даже если они не верили, что он Мессия, просто они видели, что убивают невиновного человека. Братья, вы помните, что Господь сказал по поводу нас? С кем он нас сравнил? Он сказал, вы соль земли. Так? Вы, я думаю, помните два назначения соли. Одно, соль придает вкус, и второе, чтобы не разлагались продукты. Предохраняет от гниения мяса, там, рыбы и всякие продукты. Так вот, Господь специально это назвал. Он не назвал ничем другим. Назвал светом и назвал солью. Соль – это как раз то, что по сути является верующими людьми. С одной стороны, верующие люди должны осуждать то, что осуждает Бог, чтобы не было разложения общества. Мы можем сказать, да нас никто не слышит. Друзья мои, не надо так говорить. Не надо. Вот этих голубков всяких в мире, и обычно, когда они делают всякие свои там шествия, их одна грамма. Но они такие шумные и такие яркие, что просто такое впечатление, что вроде мир закончился. Ну, уже все закончилось. На самом деле это же не так. Они просто безбашенные. Почему верующие люди не могут в хорошем смысле вот нести такое заразительное Евангелие? Вот быть настолько преданными Господу, чтобы их было слышно везде. Могут это верующие люди делать или нет? Или нам тоже что-то закрывает рот? Друзья мои, помните, мы с вами на протяжении всей этой истории нашей на Витне говорим, кто бы ни пришел к власти, мы пережили коммунистов, всяких там других там, цветных и нецветных, все, и больше переживем с Божьей помощью. Но всегда, кто бы ни пришел к власти, мы должны быть всегда в оппозиции к существующей власти. Только в цивилизованной. Мы обязаны молиться за власть, мы призваны Богом благословлять нашу власть на всякие добрые дела. Но как только что-то происходит, никогда не должны верующие люди молчать. Вы слышите, что там произошло? Еще раз повторю, с молчаливого согласия миллионов мужиков, горстка безбашенных людей взяли и убили человека. Это неправильно. Так не должно быть. Бог учит нас этому. Не будет так. Мы должны нести на себя ответственность. Это очень важно. Соль должна быть солью. Не только придавать смысл жизни на земле. Да, когда верующие люди уверуют, когда в их семьях происходят колоссальные изменения, когда люди просто даже со стороны смотрят, слушай, ничего себе, ну правда там, враги говорят, крыша поехала. Но все равно, по большому счету, там, глубоко в душе, люди говорят, как хорошо у него крыша поехала. Как хорошо. Люди совершенно меняются верующие. Поэтому однозначно мы должны быть солью, которая придает вкус. Но кроме этого, соль должна предотвращать отгниение. Это наша такая задача. И третье, ученики Господа призваны всегда прославлять Господа. Вы слышите, да? Шли толпы людей. Но Лука очень тонко это подметил. Он когда там пишет Феофилу вначале, он говорит, что я очень тщательно все как бы проанализировал, я там все очень аккуратно узнавал и записал это, чтобы тебе это все было понятно, и ты утвердился в вере, которая тебе передана. Поэтому он очень щепетильно. И он подметил это. Не просто толпа людей кричала. Ученики славили Господа. Сегодня Господь нам предоставляет необыкновенную возможность. Там на улице дождя еще нет? Нет, ничего, нормально? А? Не передавали? Сегодня солнышко. Ну вот, слава Богу. Ну даже если бы даже солнышко запряталось там за тучей, да? Все равно сегодня Господь нам предоставляет шикарную возможность. Многие из ваших родителей, те люди, которые здесь постарше, они же скажут, что я же не обманываю. Многие из нас шли по городу по меньшей мере два раза в году. И в выступлении с глубокой верой кричали «Слава КПСС!» Прославляли негодяев. Славили просто врагов Христа. Сегодня Господь нам предоставляет такую возможность всем вместе объединиться и сказать «Слава тебе, Господи!» Он достоин этой хвалы. Я просто, прихожу в легкий экстаз, когда я вот всегда предвкушаю, как мы будем идти по городу, и как и демоны, и ангелы, и живые, и неживые, все будут видеть эту славу Божию. Когда все христиане объединяются, кроме Московской церкви, они что-то не хотят, хотя мы их приглашаем всегда, пока они не хотят. Но мы надеемся, что когда-то настанет момент, и они тоже присоединятся. Пока у них в каноне написано, что они не могут с нами молиться. В каноне Московской Церкви. Но вы знаете, да, что жизнь идет и все меняется. Когда-то католики православные говорили, что простым людям нельзя читать Библию, потому что у них крыша поедет. Сегодня они уже улыбаются, когда такое слышат. Говорят, не-не-не, мы призываем верующих читать Библию. Там у них тоже появились уже теперь малые группы. Они изучают Писание, они понимают, видя жизнь евангельских христиан, что надо, конечно, носить коррективы. Это стопудово. Это видно, явно. Поэтому мы надеемся, что когда-то мы соберемся в Доме Библии, готовясь к шествию, и к нам приедет владыка, так называемый, Московской церкви, и скажет, братья, а вот мы тоже хотим с вами прославить Господа. И это славно. Но даже в том масштабе, который сегодня осуществляется, верующие объединяются и славят Господа. И мы соберемся на площади и помолимся Богу живому, прославим Его. Ангелы, я уверен, глядя на Херсон, будут заходиться там в ликовании. Потому что таким образом прославляется мудрость Божья, Его такая всеблагая воля для всех жителей земли. Верующие люди всегда славят Господа. Всегда. А тем более сейчас. Это не просто выкрикнуть какой-то лозунг, непонятно в каком состоянии. Я когда жил в советское время, начальник мой всегда просил меня, чтобы я ходил на парады. Два раза в году это надо было делать. Он всегда меня очень просил. Пожалуйста. Иногда там даже немножко так с нажимом. Однажды он мне так сказал. Слушай, приди на парад, я тебе выпишу премию. Я говорю, ладно. Понимал, что у меня так сразу лицо перекашивалось, там я сидел, там никакой. Он говорит, хотя бы мелькни там, прось, приди. Меня портком уже вот тут достал. Я говорю, хорошо, там буду. Прошел я на парад, на жилмассиве там, вы знаете, да, возле бани, там судозавод собирался. И мы там постояли, я там нарисовался, а потом слинял. На следующий там, после праздников, прихожу на работу. Идем мы в кафе там на территории завода кушать, и со мной там одна сотрудница. Она недавно вот тут сидела у нас на концерте. И вот стали мы в этом кафе, там кушаем. Она вроде как не ко мне обращается, говорит: мой сынок, ну, маленький такой, Костя, мой сынок сказал: мама, какие ущербные люди, которые не ходят на парад. Вот скажи, какой праздник без парада? Ну, а потом дальше он сказал такую фразу, что я подумал, либо у парня очень высокое чувство юмора, либо я не понял, что. Он говорит: особенно мне нравится, когда мы идем на парад, когда наши папы вот там внизу по Ушакова потом идут в парк. Ну, все знают, что это такое. Там мужики потом до поразящего визга, и это был настоящий праздник. Они там накрывали поляны, там, и все там разговлялись. Вот. Этому мальчику это очень нравилось. Так вот, что за праздник без парада, так говорил мальчик. И вот это все время была такая философия. Вот нас все время промывали на мозги. Сегодня нет никакого принуждения. Не нужно выкрикивать глупости. Сегодня мы можем просто вот объединиться вместе, прославить Господа, помолиться Творцу Вселенной, воздать хвалу тому, кто держит мир в нашем регионе. Мне очень понравилось, Андрей, спасибо. Как Андрей молился, сказал: Господи, благодарим, что в нашем регионе покой, в нашем регионе мир. Господи, слава Тебе. Это же не мы такие орлы. Это же не просто даже просто наши солдаты. Вот они там стоят на рубежах с Крымом, и потому в нашем регионе мир. Друзья мои, мы с вами все не наивные люди. Мы все прекрасно понимаем. Солдаты наши пусть несут службу хорошо, надо за них молиться, но это Бог держит все. Это Бог управляет всем. Это Господь сохраняет нас от кровопролития. Это по милости Божьей у нас танки ездят по городу. И вы детей можете спокойно отпустить в школу, в магазин за хлебом. И нигде никто не стреляет. И мы не сидим в подвалах и не прячемся. Это просто милость Божья. Хотя рядом это происходит. И люди там молятся. Один из пасторов сообщил: собираемся на собрание. 80% людей – новые люди. 80% людей – те, которые никогда в церковь не ходили. А вот теперь они собираются молиться. Жаль только, что в подвалах, он так говорит. Жаль только, что в подвале. Ну, я бы не хотел, чтобы праздник наш вот на этом зациклился. Я хочу сказать, друзья мои, первое. Господь наш Спаситель. Он достоин того, чтобы ему звучала хвала. Он на нас положил огромную ответственность. Мы должны быть всегда очень аккуратными и всегда, видя зло, не закрывать на это глаза. На нас эта ответственность. Тем более в нашей стране есть для этого все предпосылки. Все есть для того, чтобы мы с вами, по меньшей мере, хотя бы провозглашали, что мы с вами осуждаем то, что осуждает Бог. Это факт. И еще одно, мы должны всегда славить Господа. Пусть Господь поможет нам. До того момента, пока перестанет биться наше сердце, вот когда оно перестанет биться, пока не закроются наши глаза, из наших уст, из нашего сердца должна всегда звучать хвала Спасителю рода человеческого. Аминь.